Глава 17, в которой происходит серьезнейшее происшествие, на котором и заканчивается первая часть нашей истории. Абхазия представляет собой отдельную кавказскую провинцию. Гражданский способ правления в ней не введен до сих пор, и здесь все подчинено военному режиму. На юге границей Абхазии служит река Ингури, чьи воды отделяют Абхазию от Мегрелии, Кутаисской губернии. Абхазия – прекрасная область, одна из богатейших на Кавказе, однако система управления не способствует извлечению пользы из ее богатств. Жители Абхазии только-только начинают становиться собственниками земли, до того полностью принадлежавшей правившим князьям из персидской династии. Поэтому местные жители еще полудикие, едва представляют себе идеи времени, не имеют письменного языка и разговаривают на диалекте, который соседи не понимают, так как он настолько беден, что в нем нет слов для выражения даже самых элегантных понятий. Путешествуя, Ван Миттен не мог не заметить большого контраста между этой областью и гораздо более цивилизованными районами, которые он только что пересек. Сбоку от дороги был виден типичный абхазский пейзаж. Кукурузные, изредка хлебные поля, козы и бараны, за которыми тщательно присматривают, буйволы, лошади и коровы, свободно разгуливающие по пастбищам, прекрасные белые тополя, смоковницы, орехи, дубы, липы, платаны, высокие кусты самшита и подуба. Как правильно заметила бесстрашная путешественница госпожа Карла Серена, если сравнишь эти три смежные провинции – Мегрелию, Самурказан и Абхазию, то можно сказать, что их уровень цивилизации находится на той же ступени развития, что и оккультуривание окружающих их гор. В Мегрелии – социально наиболее развитой, вершины покрыты лесом и приносят хозяйственную пользу. Значительно отстающая Самурказан представляет собой полудикий ландшафт. Наконец, Абхазия, остающаяся почти в первобытном состоянии, является лишь скопище невозделанных гор, которых еще не коснулась рука человека. Именно Абхазия из всех кавказских областей будет последней приобщившейся к благам индивидуальной свободы. После того, как путешественники пересекли границу, их первой остановкой был поселок Гагры. Красивое селение с очаровательной церковью Святой Ипатии, резница которой служит в настоящее время подвалом. Форт, являющийся одновременно и военным госпиталем. Море с одной стороны, а с другой поле, засаженное фруктовыми деревьями, большими акациями и целыми зарослями благоухающих роз. Вдали, но не дальше, чем в 50 верстах, возникал пограничный хребет, разделяющий Абхазию и Черкесию, жители которой потерпели поражение от русских в кровавой кампании 1859 года и покинули это чудесное побережье. Прибыв сюда, в 9 часов вечера карета задержалась на ночь. Господин Кирабан и его спутники отдохнули в одном из духанов поселка и выехали из него утром следующего дня. В полдень, через 6 лье пути, уже Пицунда предоставила им сменных лошадей. Там Ван Миттен получил возможность в течение получаса любоваться церковью, в которой была резиденция древних патриархов Западного Кавказа. Это строение с кирпичным куполом, некогда покрытым медью, расположением нефов, соответствующим очертаниям греческого креста, своими настенными фресками и фасадом, затененным вековыми вязами, олицетворяет само совершенство. Несомненно, это один из самых интересных памятников византийского периода VI века нашей эры. В тот же день карета проехала через деревушки Гадаута и Гумиста, а ночью, стремительно преодолев 18 лье, путешественники остановились на несколько часов отдохнуть в городе Сухум-Кале, построенном в обширной торговой бухте, простирающейся на юге до мыса Кадори. Сухум-Кале – основной порт Абхазии, однако во время последней войны город был частично разрушен. Греков, армян, турок, русских в нем заметно больше, чем абхазов. Теперь здесь господствуют военные элементы. Из пароходов из Одессы и Поти многочисленные посетители направляются в казармы, построенные возле старой крепости, возведенной в XVI веке в царствовании Мурада III, то есть в эпоху атаманского господства. Еда по чисто грузинскому меню. Кислый суп с куриным бульоном, рагу из шпигованного мяса, кислое молоко с шафраном, которую 2 турка и 1 голландец смогли оценить лишь как посредственную, предшествовало отъезду в 9 часов утра. Оставив позади себя симпатичный поселок Киласури, расположенный в тенистой долине одноименной речки, путешественники пересекли Кадори в 27 верстах от Сухум-Кале. Карета поехала затем вдоль зарослей высокого строевого леса. чем не настоящие девственные тропики со спутанными лианами и густыми кустарниками, которые отступают только перед железом и огнем, где хватает змей, волков, медведей и шакалов, словом, чем не дебри Америки, перенесенные на побережье Черного моря. Но топор предпринимателей уже прогуливается по вековым чащам, и через недолгое время эти прекрасные деревья исчезнут ради нужд промышленности, строительства домов и кораблей. Промелькнули друг за другом Ачамчира, главный населенный пункт района, включающего Кадор и Самурказан, играющий важную роль приморский поселок Хори, расположенный на двух реках. Византийский храм последнего заслуживает осмотра, но из-за отсутствия времени так и остался непосещенным. Гагида и Анаклия тоже остались позади. Этот день оказался одним из самых длинных, считая по часам езды, и одним из самых быстрых, если судить по расстоянию, пройденному галопом упряжки. Вечером к 11 часам путешественники прибыли к границе Абхазии, перешли вброд реку Ингурии и через 25 верст остановились в Редуткале, главном населенном пункте Мегрелии, одной из провинций Кутаисской губернии. Оставшиеся несколько часов ночи были посвящены сну. Как не устал Ван Миттен, он, однако, поднялся ранним утром, чтобы успеть сделать хотя бы беглую ознакомительную экскурсию до отъезда из этого места. Благо, господин Керабан еще спал в достаточно приличной комнате лучшей гостиницы. А вот его племянник уже был на ногах и собирался выйти по делам. Заметив Ахмета, Ван Миттен спросил: «Вы, мой юный друг, не разделите ли со мной утреннюю прогулку?» «Разве у меня есть на это время?» — вопросом на вопрос ответил Ахмед. «Мне нужно заняться пополнением наших дорожных припасов. Очень скоро мы пересечем русско-турецкую границу, и в пустынях Лазистана и Анатолии раздобыть хоть что-то будет нелегко, так что, как вы понимаете, я не могу терять ни мгновения». «Но после этого», — продолжал голландец, — «разве у вас не будет несколько свободных часов?» «После этого, господин Ван Миттен, мне надо навестить нашу почтовую карету, договориться с каретником, чтобы он затянул гайки, смазал оси, посмотрел, не стерся ли тормоз и сменил тормозную цепь. Нужно, чтобы после перехода границы нам не требовалась починка. Я собираюсь привести карету в отличное состояние и очень надеюсь, что она благополучно закончит эту удивительную поездку вместе с нами». «Хорошо, ну а после?» — не отступал Ван Миттен. «После я займусь сменой лошадей и пойду на почту, чтобы уладить это». «Отлично. А потом?» — еще раз спросил Ван Миттен, не отказывавшийся от своей мысли. «Потом», — ответил Ахмед, — «пора будет отправляться, и мы уедем, так что я вас покидаю». «Одну минуточку, мой юный друг», — удержал его голландец. «Я хочу кое-что вам предложить». «Предлагайте, господин Ван Миттен, только быстро». «Вы, без сомнения, знаете, что представляет собой провинция Мегрелия?»
«Приблизительно.
Это местность, орошаемая поэтическим фасисом, золотые блестки из которого некогда украшали мраморные ступени дворца на его берегах».
«Действительно.
Здесь расположена легендарная Колхида, куда Ясон и его аргонавты прибыли, чтобы при содействии волшебницы Медеи захватить драгоценное руно, которое сторожил ужасный дракон и страшные быки, изрыгавшие пламя. Не отрицаю. Наконец, именно здесь, в этих горах, прижимающихся к горизонту, на этой скале Хомли, возвышающейся над современным городом Кутаиси, Прометей, сын Иапета и Климена, дерзко похитил огонь с неба, был прикован к скале по приказу Зевса, и гриф вечно терзает его сердце».
«Совершенно верно, господин Ван Миттен, но, повторяю, я очень тороплюсь. К чему клонится ваша речь?»
«Вот к чему, мой юный друг», — ответил голландец, принимая самый любезный вид. «Несколько дней, проведенных в этой части Мегрели и Кутаиси, могли бы быть хорошо употреблены с пользой для путешествия, и таким образом», — догадался Ахмед, — «вы предлагаете нам задержаться на некоторое время в Редуткале?»
«О, 4 или 5 дней вполне хватит».
«Предложили бы вы это моему дяде Керабану?» — спросил не без хитрости Ахмед.
«Я? Никогда, мой юный друг», — ответил голландец.
«Это привело бы к спору, а после достойной сожаления сцены с Наргиле я никогда больше не начну никакого спора с этим прекрасным человеком, можете мне поверить».
«И вы поступите разумно. Но сейчас я обращаюсь вовсе не к грозному Керабану, а к своему молодому другу Ахмету. Как раз здесь вы и ошибаетесь, господин Ван Миттен», — улыбнулся Ахмед, беря его за руку. «Сейчас вы разговариваете вовсе не с молодым другом».
«А с кем же?»
«С женихом Амазии, и вы хорошо знаете, что он-то не может терять ни часу».
После этого Ахмед убежал, чтобы заняться приготовлением к отъезду. Раздосадованный Ван Миттен вынужден был ограничиться малопознавательной прогулкой крепости Редут-Кале в сопровождении обескураженного Бруно. В полдень путешественники были готовы к отбытию. Карета, тщательно осмотренная, обещала отлично служить еще длительное время. Ящик для провизии был наполнен, и в этом смысле нечего было опасаться еще много верст, или, вернее, агачи, поскольку на втором этапе маршрута нужно было ехать по азиатской Турции. Так что Ахмед мог быть доволен собственной предусмотрительностью. Он все успел, обо всем позаботился. Господин Керабан тоже был рад, видя, что поездка совершается без аварий и происшествий. Его самолюбие старотурка вскоре будет удовлетворено, когда он появится на левом берегу Босфора, смеясь над атаманскими властями, вводящими несправедливые налоги. Редут-Кале находился не далее, чем в 90 верстах от турецкой границы, так что через 24 часа самый упрямый из турок мог ступить ногой на турецкую территорию. Там он, наконец, будет у себя дома. «Дорогу, племянник, и да поможет нам Аллах и дальше!» — воскликнул он бодрым голосом. «В дорогу, дядя!» — отозвался Ахмед. И оба они заняли место в кабине. За ними последовал Ван Миттен, тщетно пытавшийся хотя бы рассмотреть мифологическую кавказскую вершину, на которой Прометей искупал свое святотатство. Под щелканье бича и ржание мощной упряжки карета тронулась. Через час она пересекла границу Гурии, присоединенной к Мегрели в 1801 году. Ее главный город Поти, достаточно значительный черноморский порт, связанный железной дорогой с Тифлисом, столицей Грузии. Дорога поднималась по плодородной местности. Повсюду встречались деревни, где дома отнюдь не лепились друг к другу, как ласточкины гнезда. Нет, они были разбросаны посреди кукурузных полей. Нет ничего более странного, чем вид этих сооружений, похожих и впрямь больше не на дома, а на гнезда. Они сплетены из соломы. Чем не произведение корзинщика? Ван Миттен не забывал заносить все эти особенности в свой путевой дневник. И все же отнюдь не такие незначительные детали хотел бы голландец записывать во время поездки по древней Колхиде. Но, может быть, ему больше повезет, когда он окажется на берегах Риони, реки, являющейся ничем иным, как знаменитым античным Фасисом, и, если верить некоторым именитым географам, одной из четырех рек рая. Через час путешественники остановились перед железнодорожной линией Поти-Тифлис в пункте, где дорога пересекается с ней за версту до станции Сакарио. Там находился переезд, которым необходимо было воспользоваться, чтобы сократить дорогу, добраться до Поти по левому берегу реки. Итак, лошади остановились перед закрытым шлагбаумом. Ямщик стал звать дежурного по переезду, который, однако, не появлялся. Керабан высунул голову в дверцу. «Теперь еще и эта проклятая железнодорожная компания будет заставлять нас терять время!» — воскликнул он. «Почему шлагбаум закрыт для экипажей?»
«Без сомнения, потому что скоро приедет поезд», — хладнокровно заметил Ван Миттен.
«Зачем он приедет?» — спросил Керабан.
Ямщик продолжал звать, но безрезультатно. Никто не появлялся в дверях домика дежурного по переезду.
«Да свернет ему Аллах шею!» — закричал Керабан. «Если он не появится, я сумею открыть сам!»
«Немного спокойствия, дядя», — сказал Ахмед, удерживая Керабана, который собирался спуститься.
«Спокойствие?»
«Да, вот и дежурный». В самом деле дежурный вышел из домика и неторопливо направился к упряжке.
«Мы можем проехать или нет?» — спросил Керабан сухим тоном.
«Можете», — ответил дежурный. «Поезд из Поти придет не раньше, чем через 10 минут».
«Тогда откройте ваш шлагбаум и не заставляйте нас напрасно терять время. Мы торопимся».
«Сейчас открою», — ответил дежурный, и, говоря это, он пошел поднять шлагбаум на другой стороне колеи. Затем вернулся, чтобы поднять и тот, перед которым стояла упряжка. Делал он все это степенно, как человек, которому требования путешественников совершенно безразличны.
Господин Керабан уже кипел от нетерпения.
Наконец проход был свободен на все четыре стороны, и карета двинулась через колею.
В этот момент с противоположной стороны появилась группа путешественников. Некий турецкий господин на великолепной лошади в сопровождении четырех всадников вознамерился проехать через переезд. Было ясно, что это важное лицо. Лет 35, высокого роста, с благородной осанкой, свойственной кавказским народам. Лицо довольно красивое, с глазами зажигающимися только от страсти, матового тона лоб, черная кудрявая борода до половины груди, губы, не умеющие улыбаться. В общем, физиономия властного человека, могущественного в силу положения и состояния, привыкшего осуществлять все свои желания и исполнять все свои прихоти. И уж, конечно, было ясно, что противодействие могло бы толкнуть его на крайности. Было что-то первобытное в этом человеке, у которого турецкий тип смешивался с арабским. Господин был одет в простой дорожный костюм, скроенный по моде богатых османов, то есть скорее азиатский, чем европейский. Без сомнения, под своим темного цвета кафтаном он старался скрыть исходящий от него блеск золота. В момент, когда упряжка достигла середины железнодорожной колеи, группа всадников добралась до нее тоже. Поскольку узость переезда не позволяла карете и всадникам пройти одновременно, то требовалось, чтобы кто-то из них отступил. Итак, упряжка остановилась, и всадники сделали то же. Однако новоприбывший господин, кажется, вовсе не был в настроении уступить проход господину Керабану. Турок против турка — это могло привести к осложнениям. «Посторонитесь!» — крикнул Керабан всадникам, чьи лошади противостояли его упряжке. «Посторонитесь сами!» — ответил оппонент, похоже, решивший не отступать ни на шаг. «Я прибыл первым!»
«Ну, а проедете вторым?»
«Я не уступлю!»
«Я тоже!»
Спор угрожал принять дурной оборот. «Дядя», — сказал Ахмед, — «какая нам разница?»
«Большая разница, племянник!»
«Друг мой!» — вмешался Ван Миттен.
«Оставьте меня в покое!» — потребовал Керабан тоном, пригвоздившим голландца к месту в его углу.
В этот миг вмешался дежурный по переезду, крича: «Торопитесь, торопитесь, поезд из Поти вот-вот появится, торопитесь!»
Но господин Керабан почти не слышал его.
Открыв дверцу кареты, он вышел на рельсы вместе с Ахметом и Ван Миттеном. Брун и Низип также устремились к ним. Господин Керабан направился прямо к всаднику, схватил его лошадь за узду и крикнул с яростью, которую уже не мог сдержать:
«Вы освободите мне проезд!»
«Никогда!»
«Посмотрим!»
«Посмотрим!»
«Вы не знаете господина Керабана!» «А вы господина Сафара!»
Действительно, это был тот самый господин Сафар, ехавший в Поти после недолгого пребывания в провинциях Южного Кавказа. Имя Сафара, личности, захватившей лошадей на станции в Керчи, могло только еще больше возбудить гнев Керабана. Уступить человеку, которого он уже столько раз проклинал? Никогда! Он скорее дал бы раздавить себя копытами его лошади.
«А-а-а! Это вы, господин Сафар!» — воскликнул он. «Отлично! Назад, господин Сафар!»
«Вперед!» — сказал Сафар, делая знак всадникам своего эскорта взять переезд силой. Ахмед и Ван Миттен, понимая, что ничто не заставит Керабана уступить, приготовились прийти ему на помощь.
«Проезжайте, проезжайте же!» — повторял дежурный. «Вот уже поезд!»
И в самом деле уже слышался свисток локомотива, пока еще невидимого за поворотом железнодорожного полотна.
«Назад!» — крикнул Керабан.
«Назад!» — крикнул Сафар.
В этот момент шум от локомотива усилился. Потерявший голову дежурный махал своим флажком, чтобы остановить поезд, но было слишком поздно. Состав уже появился из-за поворота. Господин Сафар, видя, что времени на переезд уже нет, стремительно отступил. Брун и Низип бросились в стороны. Ахмед и Ван Миттен, схватив Керабана, быстро увели его, в то время как ямщик стащил свою упряжку с пути. В этот миг поезд пронесся со скоростью экспресса. Он ударил заднюю ось кареты, которая не успела полностью сойти с его пути, и, разнеся ее на куски, исчез так, что пассажиры даже не почувствовали удар от столкновения. Господин Керабан вне себя хотел броситься на своего противника, но тот тронул с места лошадь, надменно, даже не удостоив Керабана взглядом, переехал через путь и в сопровождении своих спутников умчался галопом.
«Подлец! Негодяй!» — кричал Керабан, удерживаемый Ван Миттеном. «Если я его еще раз когда-нибудь встречу...»
«Да, но пока что у нас больше нет почтовой кареты», — заметил Ахмед, разглядывая бесформенные остатки экипажа, разбросанные у дороги.
«Пусть так, племянник, пусть так, но я все же прошел и прошел первым!»
Заявление вполне в духе Керабана. В этот момент приблизились несколько казаков из тех, что в России заняты наблюдением за дорогами. Они видели все, что произошло на переезде. Первым их побуждением было подъехать и схватить господина Кирабана за шиворот. Отсюда протесты Кирабана, бесполезное вмешательство его племянника и друга, сильнейшее сопротивление упрямейшего из людей, который, помимо нарушения полицейских железнодорожных правил, мог теперь ухудшить свое положение еще и бунтом против властей. С казаками порассуждаешь не больше, чем с жандармами. Им также нельзя оказывать сопротивление. Как бы там ни было, но до предела разгневанный господин Кирабан был уведен на станцию Сакарио, а ошеломленные Ахмед, Ван Миттен, Бруно и Низип остались перед своей разбитой каретой.
«Хорошенькую историю мы попали», — сказал голландец.
«Но мой дядя», — расстроился Ахмед, — «мы не можем его так покинуть».
Через 20 минут перед ними прошел поезд из Тифлиса в Поти. Они посмотрели на него. В окне одного из купе появилась растрепанная голова господина Кирабана, красного от ярости, с налитыми кровью глазами, как от того, что он был арестован, так и от того, что впервые в жизни эти свирепые казаки заставили его ехать по железной дороге.
Нельзя было оставлять негоцианта одного в этой ситуации. Требовалось как можно быстрее прекратить конфликт, в который вовлекло его одно только упрямство. Никак невозможно допустить, чтобы все это затянулось и привело к опозданию. Поэтому, оставив бесполезные теперь обломки кареты, Ахмед и его спутники взяли на прокат тележку. Ямщик запряг в нее своих лошадей, и так быстро, как было возможно, все устремились по дороге в Поти. Требовалось проехать 6 лье, и за 2 часа их преодолели. Добравшись до города, Ахмед и Ван Миттен направились к полицейскому участку, чтобы потребовать освобождения злосчастного Кирабана. То, что они там узнали, отнюдь не избавило их от беспокойства по поводу как судьбы правонарушителя, так и возможности новых задержек. После того, как господин Кирабан заплатил очень большой штраф сперва за нарушение, а затем за сопротивление властям, его передали в руки казаков и направили на границу. Так что теперь нужно было как можно быстрее догнать негоцианта, а для этого достать какое-либо средство передвижения. Ахмед захотел узнать, что случилось с господином Сафаром. Выяснилось, что тот покинул Поти. Он только что сел на пароход, заходящий в различные порты Малой Азии. Но Ахмеду не удалось узнать, куда направлялась эта надменная личность, и он увидел на горизонте лишь облачко пара от корабля, который увозил Сафара к Трапезунду. Конец первой части.